Глава 5. Необыкновенные события. Украсть нетрудно, на место положить, вот в чем штука. Имея в кармане браунинг в кобуре, я приехал к моему другу. Сердце мое ёкнуло, когда еще сквозь дверь я услыхал его крики. «Мамаша, а это еще кто?» Глухо слышался голос старушки его матери. «Водопроводчик!» «Что случилось?» Спросил я, снимая пальто. Друг оглянулся и шепнул. «Револьвер сперли сегодня. Во гады!» «Ай-яй-яй!» — сказал я. Старушка-мамаша носилась по всей маленькой квартире, ползала по полу, в коридоре заглядывала в какие-то корзины. «Мамаша, это глупо! Перестаньте по полу елозить!» «Сегодня?» — спросил я радостно. Он ошибся. Револьвер пропал вчера, но ему почему-то казалось, что он его вчера ночью еще видел в столе. «А кто у вас был?» «Водопроводчик!» — кричал мой друг. «Парфеша! Не входил он в кабинет!» — робко говорила мамаша. «Прямо к крану прошел!» «Ах, мамаша! Ах, мамаша!» «Больше никого не было? А вчера кто был?» «И вчера никого не было! Только вы заходили, и больше никого!» И друг мой вдруг выпучил на меня глаза. «Позвольте!» — сказал я с достоинством. «Ах, и до чего же вы обидчивы, эти интеллигенты?» — вскричал друг. «Не думаю же я, что это вы сперли!» И тут же понесся смотреть, к какому крану подходил водопроводчик. При этом мамаша изображала водопроводчика и даже подражала его интонациям. «Вот так вошел?» — говорила старушка. «Сказал, здравствуйте!» «Шапку повесил и пошел!» «Куда пошел?» Старушка подошла, подражая водопроводчику, в кухню. Друг мой устремился за ней. Я сделал одно ложное движение, якобы за ним. Тотчас свернул в кабинет, положил браунинг не в левый, а в правый ящик стола и отправился на кухню. «Где вы его держите?» – спрашивал я участливо в кабинете. Друг открыл левый ящик и показал пустое место. «Не понимаю», – сказал я, пожимая плечами. «Действительно загадочная история, да ясно, что украли». Мой друг окончательно расстроился. «Я все-таки думаю, что его не украли», – сказал я через некоторое время. «Ведь если никого не было, кто же может его украсть?» Друг сорвался с места и осмотрел карманы в старой шинели в передней. Там ничего не нашлось. «По-видимому, украли», — сказал я задумчиво. «Придется в милицию заявлять». Друг что-то простонал. «Куда-нибудь в другое место вы не могли его засунуть?» «Я его всегда кладу в одно и то же место», — нервничая воскликнул мой приятель. И в доказательство открыл средний ящик стола. Потом что-то прошептал губами, открыл левый и даже руку в него засунул. Потом под ним нижний, а затем уже с проклятием открыл правый. «Вот штука!» – прохрипел он, глядя на меня. «Вот штука! Мамаша! Нашелся!» Он был необыкновенно счастлив в этот день и оставил меня обедать. Ликвидировав висевший на моей совести вопрос с револьвером, я сделал шаг, который можно назвать рискованным. Бросил службу в вестнике пароходства. Я переходил в другой мир, бывал у Рудольфи и стал встречать писателей, из которых некоторые имели уже крупную известность. Но все это теперь как-то смылось из моей памяти, не оставив ничего, кроме скуки в ней. Все это я позабыл. И лишь не могу позабыть одной вещи. Это знакомство моего с издателем Рудольфи Макаром Рвацким. Дело в том, что у Рудольфи было все – и ум, и сметка, и даже некоторая эрудиция. У него только одного не было – денег. А между тем, азартная любовь Рудольфи к своему делу толкала его на то, чтобы во что бы то ни стало издавать толстый журнал. Без этого он умер бы, я полагаю. В силу этой причины я однажды оказался в странном помещении на одном из бульваров Москвы. Здесь помещался издатель Рвацкий, как пояснил мне Рудольфи. Поразило меня то, что вывеска на входе в помещение возвещала здесь «Бюро фотографических принадлежностей». Еще страннее было то, что никаких фотографических принадлежностей, за исключением нескольких отрезов ситцу и сукна, в газетную бумагу завернутых, не было в помещении. Все оно кишило людьми. Они были в пальто, в шляпах, оживленно разговаривали между собой. Я услыхал мельком два слова – проволока и банки. Страшно удивился, но и меня встретили удивленными взорами. Я сказал, что я к Рвацкому, по делу. Меня немедленно и очень почтительно проводили за фанерную перегородку, где удивление мое возросло до наивысшей степени. На письменном столе, за которым помещался Рвацкий, стояли нагроможденные одна на другую коробки с кильками. Но сам Рвацкий не понравился мне еще более, нежели кильки в его издательстве. Рвацкий был человеком сухим, худым, маленького роста, одетым для моего глаза, привыкшего к блузам в пароходстве, крайне странно. На нем была визитка, полосатые брюки, он был в грязном крахмальном воротничке, а воротничок при зеленом галстуке. А в галстуке этом была рубиновая булавка. Рвацкий меня изумил, а я Рвацкого испугал, или вернее расстроил, когда я объяснил, что пришел подписать договор с ним на печатание моего романа в издаваемом им журнале. Но тем не менее он быстро пришел в себя, взял принесенные мною два экземпляра договора, вынул самопишущее перо, подписал, не считая почти оба, и подпихнул мне оба экземпляра вместе с самопишущим пером. Я уже вооружился последним, как вдруг взглянул на коробки с надписью «Килька отборная астраханская» и сетью, возле которой был рыболов с засученными штанами. И какая-то щемящая мысль вторглась в меня. «Деньги мне уплатят сейчас же, как написано в договоре?» – спросил я. Рвацкий превратился весь в улыбку сладости и вежливости. Он кашлянул и сказал: «Через 2 недели ровно, сейчас маленькая заминка». Я положил перо. «Или через неделю», – поспешно сказал Рвацкий. «Почему же вы не подписываете?» «Так мы уж тогда заодно и подпишем договор», – сказал я, – «когда заминка уляжется». Рвацкий горько улыбнулся, качая головой. «Вы мне не доверяете?» – спросил он. «Да помилуйте». «Наконец, в среду», – сказал Рвацкий, – «если вы имеете нужду в деньгах». «К сожалению, не могу». «Важно подписать договор», – рассудительно сказал Рвацкий, – «а деньги даже во вторник можно». «К сожалению, не могу». И тут я отодвинул договор и застегнул пуговицу. «Одну минуточку, ах, какое!» – воскликнул Рвацкий, – «а говорят еще писатели непрактичный народ». И тут вдруг тоска изобразилась на его бледном лице. Он встревоженно оглянулся, но убежал какой-то молодой человек и подал Рвацкому картонный билетик, завернутый в белую бумажку. «Это билет с плацкартой», – подумал я. «Он куда-то едет». Краска проступила на щеках издателя, глаза его сверкнули, чего я никак не предполагал, что это может быть. Говоря коротко, Рвацкий выдал мне ту сумму, которая была указана в договоре, а на остальные суммы написал мне векселя. Я в первый и последний раз в жизни держал в руках векселя, выданные мне. За вексельной бумагой куда-то бегали, причем я дожидался, сидя на каких-то ящиках, распространявших сильнейший запах сапожной кожи. Мне очень польстило, что у меня векселя. Помню только, что я у Рудольфи возмущался тем, что он послал меня к такому, как Рвацки, что не может быть издатель с мутными глазами и рубиновой булавкой. Помню также, как ёкнуло мое сердце, когда Рудольфи сказал: «А покажите-ка векселя!» И как оно стало на место, когда он сказал сквозь зубы: «Все в порядке». Кроме того, никогда не забуду, как я приехал получать по первому из этих векселей. Началось с того, что вывеска бюро фотографических принадлежностей оказалась несуществующей и была заменена вывеской «Бюро медицинских банок». Я вошел и сказал: «Мне нужно видеть Макара Борисовича Рвацкого». Отлично помню, как подогнулись мои ноги, когда мне ответили, что Макар Борисович Рвацкий за границей. Ах, сердце мое, сердце, но, впрочем, теперь это не важно. Кратко. Опять-таки за фанерной перегородкой был брат Рвацкого. Рвацкий уехал за границу через 10 минут после подписания договора со мной. Помните плацкарту? Полная противоположность по внешности своему брату Алозий Рвацкий. Атлетически сложенный человек с тяжкими глазами по векселю уплатил. По второму через месяц я, проклиная жизнь, получил уже в каком-то официальном учреждении, куда векселя идут в протест. Нотариальная контора, что ли, или банк, где были окошечки с сетками. К третьему векселю я поумнел, пришел к второму Рвацкому за 2 недели до срока и сказал, что устал. Мрачный брат Рвацкого впервые обратил на меня свои глаза и буркнул: «Понимаю, а зачем вам ждать сроков? Можете и сейчас получить». Вместо 800 рублей я получил 400 и с великим облегчением отдал Рвацкому две продолговатые бумажки. Ах, Рудольфи, Рудольфи, спасибо вам и за Макара, и за Алозия. Впрочем, не будем забегать вперед, дальше будет еще хуже. Впрочем, пальто я себе купил. И, наконец, настал день, когда в мороз лютый я пришел в то же самое помещение. Это был вечер. 100-свечевая лампочка резала глаза нестерпимо. Под лампочкой за фанерной перегородкой не было никого из рвацких. Нужно ли говорить, что и второй уехал? Под этой лампочкой сидел в пальто Рудольфи, а перед ним на столе и на полу и под столом лежали серо-голубые книжки, только что отпечатанного номера журнала. О, Мик, теперь-то мне смешно, но тогда я был моложе. У Рудольфи сияли глаза. Дело свое, надо сказать, он любил. Он был настоящий редактор. Существуют такие молодые люди, и вы их, конечно, встречали в Москве. Эти молодые люди бывают в редакциях журналов в момент выхода номера. Но они не писатели. Они, видно, бывают на всех генеральных репетициях, во всех театрах. Хотя они и не актеры. Они бывают на выставках художников, но сами не пишут. Оперных примадон они называют не по фамилиям, а по имени и отчеству. По имени же и отчеству называют лиц, занимающих ответственные должности, хотя с ними лично и не знакомы. В Большом театре на премьере они, протискиваясь между 7-м и 8-м рядами, машут приветливо ручкой кому-то в бельетаже. В Метрополе они сидят за столиком у самого фонтана, и разноцветные лампочки освещают их штаны с раструбами. Один из них сидел перед Рудольфи. «Ну-с, как же вам понравилась очередная книжка?» — спрашивал Рудольфи у молодого человека. «Илья Иванович!» — прочувственно воскликнул молодой человек, вертя в руках книжку. «Очаровательная книжка, но, Илья Иванович, позвольте вам сказать со всей ответственностью, мы, ваши читатели, не понимаем, как вы с вашим вкусом могли поместить эту вещь Максудова». «Вот так номер», — подумал я, холодея. Но Рудольфи заговорчески подмигнул мне и спросил: «А что такое?» «Помилуйте», — восклицал молодой человек, — «ведь, во-первых, вы позволите мне быть откровенным, Илья Иванович?» «Пожалуйста, пожалуйста», — сказал, сияя, Рудольфи. «Во-первых, это элементарно неграмотно. Я берусь вам подчеркнуть 20 мест, где просто грубые синтактические ошибки». «Надо будет перечитать сейчас же», — подумал я, замирая. «Ну а стиль?» — кричал молодой человек. «Боже мой, какой ужасный стиль! Кроме того, все это эклектично, подражательно, без зуба как-то, дешевая философия, скольжение по поверхности, плохо, плоско. Илья Иванович, кроме того, он подражает». «Кому?» — спросил Рудольфи. «А Верченко!» – вскричал молодой человек, вертя и поворачивая книжечку и пальцем раздирая слипшиеся страницы. «Самому обыкновенному Аверченко! Да вот я вам покажу!» Тут молодой человек начал рыться в книжке. Причем я, как гусь, вытянув шею, следил за его руками. Но он, к сожалению, не нашел того, что искал. «Найду дома», – подумал я. «Найду дома!» — посулил молодой человек. «Книжка испорчена, ей-богу! Илья Иванович, он же просто неграмотен! Кто он такой? Где он учился?» «Он говорит, что окончил церковно-приходскую школу», — сверкая глазами, ответил Рудольфи. «А, впрочем, спросите у него сами, прошу вас, познакомьтесь». Зеленая гниловатая плесень выступила на щеках молодого человека, а глаза его наполнились непередаваемым ужасом. Я раскланялся с молодым человеком, он, оскалив зубы, страданий исказило его приятные черты. Он охнул и выхватил из кармана носовой платок. И тут я увидел, что по щеке у него побежала кровь. Я остолбенел. «Что с вами?» – вскричал Рудольфи. «Гвоздь!» – ответил молодой человек. «Ну, я пошел», — сказал я суконным языком, стараясь не глядеть на молодого человека.
«Возьмите книги!»
Я взял пачку авторских экземпляров, пожал руку Рудольфи,
откланялся молодому человеку, причем тот, не переставая прижимать платок к щеке, уронил на пол книжку и палку, затем тронулся к выходу, ударился локтем об стол и вышел. Снег шел крупный, елочный снег. Не стоит описывать, как я просидел всю ночь над книгой, переворачивая роман в разных местах. Достойно внимания, что временами роман нравился, а затем тот час же казался отвратительным. К утру я был от него в ужасе. События следующего дня мне памятны. Утром у меня был удачно обкраденный друг, которому я подарил один экземпляр романа. А вечером я отправился на вечеринку, организованную группой писателей по поводу важнейшего события – благополучного прибытия из-за границы знаменитого литератора Измаила Александровича Бондаревского. Торжество умножалось и тем, что одновременно чествовать предполагалось и другого знаменитого литератора – Егора Агапенова, вернувшегося из своей поездки в Китай. И одевался, и шел я на вечер в великом возбуждении – как-никак, это был тот новый для меня мир, в который я стремился. Этот мир должен был открыться передо мной, и при том с самой наилучшей стороны. На вечеринке должны были быть первейшие представители литературы, весь ее цвет. И точно, когда я вошел в квартиру, я испытал радостный подъем. Первым, кто бросился мне в глаза, был тот самый вчерашний молодой человек, пропоровший себе ухо гвоздем. Я узнал его, несмотря на то, что он был весь забинтован свежими марлевыми бинтами. Мне он обрадовался как родному и долго сжал руки, присовокупляя, что всю ночь читал мой роман, причем он ему начал нравиться. «Я тоже», — сказал я ему, — «читал всю ночь, но он мне перестал нравиться». Мы тепло разговорились, при этом молодой человек сообщил мне, что будет заливная осетрина. Вообще был весел и возбужден. Я оглянулся. Новый мир впускал меня к себе, и этот мир мне понравился. Квартира была громадная. Стол был накрыт на 25 примерно кувертов. Хрусталь играл огнями, даже в черный крест сверкали искры. Зеленые свежие огурцы порождали глуповато веселые мысли о каких-то пикниках, почему-то о славе и прочем. Тут меня познакомили с известнейшим автором Лисосековым и с Тунским, новеллистом. Дам было мало, но все же были. Ликоспастов был тише воды, ниже травы, и тут же как-то я ощутил, что, пожалуй, он будет рангом пониже прочих, что с начинающим даже рускокудрым Лисосековым его уже сравнивать нельзя, не говоря уже, конечно, об Агапенове или Измаиле Александровиче. Ликоспастов подобрался ко мне, и мы поздоровались.
«Ну что ж», — вздохнул почему-то, — сказал Ликоспастов. «Поздравляю, поздравления от души. И прямо тебе скажу, ловок ты, брат. Руку бы дал на отсечение, что роман твой напечатать нельзя. Просто невозможно. Как ты Рудольфи обработал, ума не приложу. Но предсказываю тебе, что далеко не пойдешь. А поглядеть на тебя тихоня, но в тихом...»
Тут поздравления Ликоспастова были прерваны громкими звонками с парадного. И исполнявший обязанности хозяина, критик Конкин, дело происходило в его квартире, вскричал:
«Он!»
И верно, это оказался Измаил Александрович. В передней послышался звучный голос, потом звуки лобызаний, и в столовую вошел маленького роста гражданин, в целлулоидном воротнике, в куртке. Человек был сконфужен, тих, вежлив, и в руках держал, почему-то не оставив ее в передней, фуражку с бархатным околышком и пыльным круглым следом от гражданской кокарды. «Позвольте, тут какая-то путаница», — подумал я. До того не вязался вид вошедшего человека с здоровым хохотом и слово «растягая», которое донеслось из передней. Путаница, казалось, и была. Следом за вошедшим, нежно обнимая за талию, Конкин вовлек в столовую высокого и плотного красавца со светлой, вьющейся и холеной бородой в расчесанных кудрях. Присутствовавший здесь билетрист Фиалков, о котором мне Рудольфи шепнул, что он шибко идет в гору, был одет прекрасно. Вообще все были одеты хорошо, но костюм Фиалкова сравнивать нельзя было с одеждой Измаила Александровича. добротнейшей материи и сшитый первоклассным парижским портным коричневый костюм облекал стройную, но несколько полноватую фигуру Измаила Александровича. Белье крахмальное, лакированные туфли, аметистовые запонки. Чист, бел, свеж, весел, прост был Измаил Александрович. Зубы его сверкнули, и он крикнул, окинув взором пиршественный стол. «Га! Черти!» И тут порхнули и смешок, и аплодисмент, и послышались поцелуи. Кое с кем Измаил Александрович здоровался за руку, кое с кем целовался накрест, перед кое-кем шутливо отворачивался, закрывая лицо белой ладонью, как будто слеп от солнца, и при этом фыркал. Меня, вероятно, принимая за кого-то другого, расцеловал трижды, причем от Измаила Александровича запахло коньяком, одеколоном и сигарой.
«Баклажанов!» — вскричал Измаил Александрович, указывая на первого вошедшего. «Рекомендую, Баклажанов, друг мой!»
Баклажанов улыбнулся мученической улыбкой и от смущения в чужом большом обществе надел свою фуражку на шоколадную статую девицы, державшей в руках электрическую лампочку.
«Я его с собой притащил!» — продолжал Измаил Александрович. «Нечего ему дома сидеть! Рекомендую! Чудный малый и величайший эрудит! И вспомните мое слово! Всех нас он за пояс заткнет не позже, чем через год! Зачем же ты, черт, на нее фуражку надел, Баклажанов?»
Баклажанов сгорел от стыда и ткнулся было здороваться. Но у него ничего не вышло, потому что вскипел водоворот усаживаний, и между размещающимися потекла вспухшая лакированная кулебяка. Пир пошел как-то сразу, дружно, весело, бодро.
«Растягай, подвели!» — слышал я голос Измаила Александровича. «Зачем же мы с тобой, Баклажанов, растягая ели?»
Звон хрусталя ласкал слух. Показалось, что в люстре прибавили свечу. Все взоры после третьей рюмки обратились к Измаилу Александровичу. Послышались просьбы.
«Про Париж! Про Париж!» «Ну, были, например, на автомобильной выставке», — рассказывал Измаил Александрович. «Открытие, все честь по чести. Министр, журналисты, речи. Между журналистов стоит этот жулик, Кондюков Сашка. Ну, француз, конечно, речь говорит, на скорую руку, спичишко. Шампанское, натурально. Только смотрю, Кондюков надувает щеки. И не успели мы мигнуть, как его вырвало. Дамы тут, министр, а он сукин сын. И что ему померещилось, до сих пор не могу понять. Скандалище колоссальный. Министр, конечно, делает вид, что ничего не замечает. Но как тут не заметишь? Фрак, шапокляк, штаны 1000 франков стоят. Все в дребезги. Но вывели его, напоили водой, увезли». «Еще! Еще!» — кричали за столом.
В это время уже горничная в белом фартуке обносила осетрины. Звенело сильней, уже слышались голоса. Но мне мучительно хотелось знать про Париж. И я в звоне, стуке и восклицаниях ухом ловила рассказы Измаила Александровича.
«Баклажанов, почему ты не ешь?»
«Дальше просим!» — кричал молодой человек, аплодируя. «Дальше что было?»
«Ну а дальше сталкиваются оба эти мошенника на Шан-Зализе. Нос к носу, табло. Не успел он оглянуться, как этот прохвост, Катькин, возьми и плюнь ему прямо в рыло. Ай-яй-яй! Газ! Баклажанов, не спи ты, черт эдакий! Ну тис, и от волнения он не в растенек жуткий. Промахнись, и попал даме, совершенно неизвестной даме, прямо на шляпку. На Шан-Зализе? Подумаешь, там это просто. А у ней одна шляпка 3000 франков. Ну, конечно, господин какой-то его палкой по роже. Скандалище жуткий!»
Тут хлопнуло в углу, и желтая брау засветилась передо мною в узком бокале. Помнится, пили за здоровье Измаила Александровича. И опять я слушал про Париж.
«Он, не смущаясь, говорит ему, сколько? А тот жулик!
Измаил Александрович даже зажмурился.
8, говорит, тысяч! И тот ему в ответ: получите! И вынимает руку и тут же показывает ему шиш! В гранд-опера? Подумаешь, плевал он на гранд-опера. Тут двое министров во втором ряду. Ну а тот-то что?
Хохоча спрашивает кто-то.
По матери, конечно. Батюшки! Но вывели обоих, там это просто.
Пир пошел шире. Уже плыл над столом, наслаивался дым. Уже под ногой я ощутил что-то мягкое и скользкое. И, наклонившись, увидел, что это кусок лососины. И как он попал под ноги, неизвестно. Хохот заглушал слова Измаила Александровича. И поразительные дальнейшие парижские рассказы мне остались неизвестными. Я не успел как следует задуматься над странностями заграничной жизни, как звонок возвестил прибытие Егора Агапенова. Тут уж было сумбурновато. Из соседней комнаты слышалось пианино. Тихо кто-то наигрывал фокстрот. И я видел, как топтался мой молодой человек, прижав к себе даму. Егор Агапенов вошел быстро. Вошел размашисто, и вслед за ним вошел китаец. Маленький, сухой, желтоватый, в очках с черным ободком. За китайцем дама в желтом платье и крепкий бородатый мужчина по имени Василий Петрович.
«Измаешь тут?»
– воскликнул Егор и устремился к Измаилу Александровичу. Тот затрясся от радостного смеха, воскликнул.
«Га, Егор!»
И погрузил свою бороду в плечо Агапенова. Китаец ласково улыбался всем, но никакого звука не произносил, как и в дальнейшем не произнес.
«Познакомьтесь с моим другом-китайцем!» —
кричал Егор, отцеловавшись с Измаилом Александровичем. Но дальше стало шумно и путанно. Помнится, танцевали в комнате на ковре, отчего было неудобно. Кофе в чашке стояло на письменном столе. Василий Петрович пил коньяк. Видел я спящего Баклажанова в кресле. Накурено было крепко, и как-то почувствовал, что пора, собственно, и отправляться домой. И совершенно неожиданно у меня произошел разговор с Агапеновым. Я заметил, что как только дело пошло к 3 часам ночи, он стал проявлять признаки какого-то беспокойства и кое с кем начинал о чем-то заговаривать. Причем, сколько я понимаю, в тумане и дыму получал твердые отказы. Я, погрузившись в кресло у письменного стола, пил кофе, не понимая, почему мне щемило душу и почему Париж вдруг представился каким-то скучным, так, что даже и побывать в нем вдруг перестало хотеться. И тут передо мной склонилось широкое лицо с круглейшими очками. Это был Агапенов.
«Максудов!»
– спросил он.
«Да». «Слышал», — сказал Агапенов. «Рудольфе говорил, вы, говорят, роман напечатали?»
«Да».
«Здоровый роман, говорят». «Ух, Максудов!» — вдруг зашепетал Агапенов, подмигивая. «Обратите внимание на этот персонаж. Видите? Это с бородой. Он, деверь мой, писатель».
Спросил я, изучая Василия Петровича, который, улыбаясь, тревожно ласковой улыбкой пил коньяк.
«Нет, кооператор из тютюшей. Максудов, не теряйте времени!» – шептал Агапенов. «Жалеть будете! Такой тип поразительный! Вам в ваших работах он необходим! Вы из него в одну ночь можете настричь 10 рассказов, и каждый выгодно продадите! Ихтиозавр! Бронзовый век. История рассказывает потрясающе. Вы представляете, чего он там в своих тетюшах насмотрелся? Ловите его, а то другие перехватят и изгадят».
Василий Петрович почувствовал, что речь идет о нем, улыбнулся еще тревожней и выпил.
«Да, самое лучшее. Идея!»
– хрипел Агапенов.
«Я вас сейчас познакомлю. Вы холостой?»
Тревожно спросил Агапенов. «Холостой», — сказал я, выпучив глаза на Агапенова. Радость выразилась на лице Агапенова.
«Чудесно! вы познакомитесь и ведите его к себе ночевать. Идея. У вас диван какой-нибудь есть? На диване он заснет, ничего ему не сделается. А через 2 дня он уедет.
Вследствие ошеломления я не нашелся ничего ответить, кроме одного.
У меня один диван. Широкий?
Спросил тревожно Агапенов. Но тут я уже немного пришел в себя и очень вовремя, потому что Василий Петрович уже начал ерзать с явной готовностью познакомиться, а Агапенов начал меня тянуть за руку.
«Простите», — сказал я, — «к сожалению, ни в каком случае не могу его взять. Я живу в проходной комнате, в чужой квартире, а за ширмой спят дети хозяйки».
Я хотел добавить еще, что у них скарлатина, потом решил, что это лишнее нагромождение лжи, и все-таки добавил.
«У них скарлатина!» «Василий!» – вскричал Агапенов. «У тебя была скарлатина?»
Сколько раз в жизни мне приходилось слышать слово «интеллигент» по своему адресу. Не спорю, я, может быть, и заслужил это печальное название, но тут я все же собрал силы, и не успел Василий Петрович с умоляющей улыбкой ответить «бы», как я твердо сказал Агапенову. «Категорически отказываюсь взять его. Не могу».
«Как-нибудь!»
– тихо шепнул Агапенов. «А? Не могу!» Агапенов повесил голову, пожевал губами.
«Но позвольте, он же к вам приехал. Где же он остановился?» «Да у меня и остановился, черт его возьми!» сказал тоскливо Агапенов. «Ну и? Да теща ко мне с сестрой приехала сегодня. Поймите, мил человек. А тут китаец еще. И носит их черт!» Внезапно добавил Агапенов. «Этих деверей сидел бы в тетюшах!»
И тут Агапенов ушел от меня. Смутная тревога овладевала мной почему-то. И не прощаясь ни с кем, кроме Конкина, я покинул квартиру.